говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Православная Церковь совершала празднование Сретения Господня цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского, краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает 15 февраля, 2 февраля по старому стилю. Затем в нашем эфире передача из цикла «Православная икона». У нашего микрофона будет кандидат искусствоведения, преподаватель Московской духовной академии Нина Валерьевна Квевлидзе. В завершении часа предлагаем вам послушать проповедь «В неделю о блудном сыне». У нашего микрофона будет протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8-495-950-6996.
Благослови души.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Февраля, 2 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает празднование Сретения Господня и память святого новомученика Иордана. В 40-й день по Рождестве Пресвятая Дева принесла своего Божественного Сына в Иерусалимский храм, чтобы согласно закону посвятить его Богу и себя очистить. Хотя ни то, ни другое не было ей нужно, однако же законодатель никак не хотел приступить свой закон, данный им через своего служителя и пророка Моисея. В то время череду в храме держал первосвященник Захария, отец святого Иоанна Предтечи. Он поставил Деву Марию в храме не на место женщины, а на место девушки. При этом вошли в храм две удивительных личности – старец Симеон и Анна-пророчица, дочь Фануилова. Праведный старец взял на свои руки Мессию и сказал: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка, яко видисто очи мои спасение твое». И еще праведный Симеон сказал о младенце: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий». Анна же, пророчица, с молодости служившая Богу в храме постом и молитвой, и сама узнала Мессию и прославила Бога, возвестив жителям Иерусалима о пришествии долгожданного. А фарисеи, присутствовавшие в храме, видевшие все это и слышавшие, вознегодовали на Захарию за то, что тот поставил Деву Марию на место для дев, и донесли об этом царю Ироду, уверенный в том, что это новый царь, о котором сообщили ему звездочеты с востока. Ирод тотчас послал воинов убить Иисуса. Но тем временем божественное семейство уже покинуло город и по указанию ангела Божия отправилось в Египет. День Сретения Господня отмечался с самого начала христианства. Но особо торжественное празднование этого дня установлено в правлении императора Юстиниана в 544 году. Святой новомученик Иордан родом из Трапезунда, котельщик по ремеслу. За откровенное исповедание Христовой веры и разоблачение веры Магомета пострадал от турок в 1650 году в Галате в Царьграде. Точно так же в 1672 году пострадал и монах Гавриил, канонарх Великой Церкви в Царьграде. Когда зима весну красну встречает, святому старцу Симеону счастье выпадает. Встречает он долгожданного, пророками предреченного. Его источник вечных благ, зрит он младенцем на руках. Сей старец так когда-то предсказал: «Вот жизни и моей закат настал. Лежит сей, чтобы многих низложить или возвысить. Дух велит мне возвестить». Пророчество старца точно сбылось. Мерой и мерилом стал нам Христос, выбором счастья, мира и радости, но и предметом распри и зависти. Одних поднимает, других же низводит, и рай отверзает, и сам в ад нисходит. То и другое людям отверсто, каждый бери по влечению сердца. В рай со Христом наше сердце желает, мира и радости жаждет и чает. Рассуждение. Говоря о постепенном распространении празднования Рождества Христова, святой Иоанн Златоуст говорит: «Как прекрасные и благородные фруктовые деревья, когда посадят их в землю, быстро достигают большой высоты и отягощаются плодами, так и сей день. Точно так же и день Сретения Господня». С самого начала христиане совершали воспоминания этого события, но его торжественное празднование началось с эпохи великого императора Юстиниана. В ту пору в Царьграде настал страшный мор, так что в городе и окрестностях ежедневно умирало по 5000 и более людей. Одновременно произошло и ужасное землетрясение в Антиохии. Видя немощь человеческих средств в устранении этих бедствий, царь по согласию с патриархом объявил по всей империи пост и молитву, а в самый день Сретения по городам и селам прошли большие крестные ходы с молебнами, дабы Господь умилостивился о своем народе. И Господь действительно проявил милость, так что мор и землетрясение внезапно прекратились. Это произошло в 544 году. По этому поводу и с той поры Сретение стало отмечаться как великий господский праздник. Древо со временем разрослось и начало приносить обильные плоды. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса как здоровье, а именно, как здоровье нашего ума, ибо им мы здраво мыслим, как здоровье нашего сердца, ибо им мы здраво чувствуем, как здоровье нашей воли, ибо им мы здраво поступаем, как здоровье семьи, церкви, школы, народа и вообще всякого учреждения. Проповедь о руководстве Духа Божия. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Евангелие от Луки, из главы 4. Видите, братья, что значит быть исполненным Духом Божиим, святым? Без Духа Божия человек наполнен заботами, что ему делать и куда держать путь. А с Духом Божиим человек освобожден от этих хлопот, ведь тогда сам Дух наставляет человека, куда ему идти и как поступать, и человек становится непогрешимым в своих поступках и действиях, потому что ведет его и руководствует непогрешимый Дух. Не способен человек ни прямо шествовать, ни прямо поступать, если не назидается всемогущим и всевидящим Духом Божиим. Кто не руководствуется Духом Божиим, святым, тот ведом либо собственным своим духом, либо духом злым, демоническим, вследствие чего бывает немощным, озлобленным, опечаленным, гневливым и склонным к отчаянию. Не можем мы вместить Духа Божия во всей полноте, как Христос Господь, но способны принять Его столько, сколько нам нужно, дабы знать, куда нам идти, что делать и как поступать. По мере чистоты сердца Дух вселяется в сердце и из сердца управляет человеком. Поэтому Церковь так часто повторяет молитву Духу Святому, Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, приди и вселися вны. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru. Православное радио «Радонеж». FM 72.92.
Православная икона. Смысл, иконография, история.
У нашего микрофона кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, научный куратор редакции искусства православной энциклопедии Нина Валерьевна Квлевидзе.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наша сегодняшняя передача будет посвящена иконе Воскресения Христова, центрального события христианской истории, первого по значению и по времени возникновения церковного праздника и, конечно, основополагающего для учения церкви догмата. В отличие от других икон христианских праздников, история формирования иконографии Воскресения Христова отличается особой длительностью. Развитие иконографии протянулось на несколько столетий от III до XVII века. Тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета, святоотеческие писания, гимнография, а также апокрифы, лежащие в основе изображения воскресения, уточняя в деталях, развивали одну и ту же тему воскресения – победы воскресшего Христа над адом и смертью. Однако изображение таинственного события воскресения Христова, очевидцев которого на земле не было, представляло сложную задачу для иконописцев. В раннехристианском искусстве образ воскресения носил символический характер. В связи с тем, что Евангелие не описывало самого события воскресения, и в буквальном соответствии со словами евангелиста Матфея, цитирую, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Первоначально воскресение Христово представало под видом истории пророка Ионы. Многочисленные композиции на эту тему сохранились в росписях римских катакомб III-IV веков. Однако и позже эта композиция в значении воскресения встречается в искусстве. Так, на миниатюре Хлудовской псалтири середины IX века, иллюстрирующей песнь пророка Ионы, изображен Иона в чреве кита, а сама миниатюра относится к тексту «Из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой». В ранневизантийском искусстве стремление к преодолению символизма привело к развитию исторической композиции, в которой соединились иллюстрация евангельского повествования о воскресении и изображение гробницы Спасителя в виде креста или храма, построенного императором Константином на месте воскресения. В таких исторических композициях воскресение обычно бывает представлено в трех сценах: спящие воины у ротонды воскресения, явление ангела женам-мироносицам и явление Христа Марии. Однако не только описание события в Евангелии и не только исторические обстоятельства почитания этого события в раннехристианскую эпоху, но и церковная проповедь оказывает влияние на иконографию этих исторических сюжетов воскресения. Так, на пластине V века из Мюнхена в верхней части композиции над женами изображен юный Христос, восходящий на гору или на небеса, держась за божественную десницу. Почему художники избирают такой сюжет? Почему они изображают одновременно и воскресение Спасителя в историческом виде, и как бы вознесение его на небеса? Объяснение можем найти в слове святого Григория Богослова на Пасху. Я позволю себе зачитать достаточно большой отрывок из проповеди святителя Григория Богослова, знаменитого автора, проповедника и богослова, жившего во второй половине IV века. Вот что он говорит. «На стражу мою стал, — говорит чудный Аввакум, — стану с ним ныне и я, по данным мне от Духа власти и созерцанию. Посмотрю и узнаю, что будет мне показано и что сказано. Я стоял и смотрел, и вот муж, восшедший на облака, муж весьма высокий, и образ его, как вид ангела, и одежда его, как блистание летящей молнии. Он воздел руку к востоку, воскликнул громким голосом, а глаз его, как глаз трубы, и вокруг его, как бы воинство небесное, и сказал: «Ныне спасение миру, миру видимому и миру невидимому. Христос из мертвых, восстаньте с ним и вы. Христос во славе своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Кто во Христе, тот новая тварь. Обновляйтесь». Иконография воскресения исторического типа не могла отразить содержание события в том плане, на который в первую очередь обращала внимание богословская мысль, начиная с посланий апостола Петра. Воскресение как победа Христа над адом и смертью. Новое иконографическое решение, направленное на раскрытие этой темы, представляющее сошествие Христа в ад с надписью «Анастасис», известно по многим миниатюрам, прежде всего по миниатюрам псалтирий. Один из ранних примеров – это миниатюры уже упоминавшейся Хлудовской псалтири, в которой несколько раз встречается сцена, изображающая Христа, попирающего поверженного великана в виде Селена, из чрева которого или из уст Спаситель за руку выводит Адама и Еву. Христос окружен ореолом славы, ад изображен в виде античной персонификации, что отражает не только широко распространенную в христианской иконографии традицию, например, персонификация Иордана или моря, или земли, или пустыни, но и отношение к аду как к одушевленному персонажу, звучащее и в повествовательных, и в гимнографических, и в святоотеческих текстах. Иконография сошествия в ад как образ воскресения Христова получает полностью сложившуюся форму к X веку. Наиболее ранние примеры известны вновь по миниатюрам Евангелий, которые помещаются перед Евангелием от Иоанна, читающимся на Пасху. Один из замечательных примеров такого рода – миниатюра Трапезунского Евангелия, хранящегося в Российской национальной библиотеке. Это Евангелие было написано и украшено миниатюрами в X веке. Спаситель в сияющих светлых одеждах, окруженный голубым ореолом, сходит в темную пещеру ада, выводя из гробов, изображенных в виде саркофагов, Адама и Еву. За ними ветхозаветные праведники, среди которых на первом плане Давид и Соломон. И здесь вновь можно обратиться к проповеди, сказанной на Пасху святым Григорием Богословом. Свет имеет огромное значение в изображениях воскресения Христова. Это и сияющий ореол, и сияющее одеяние, и сияющий золотой фон. Почему именно так, с таким обилием света, изображается этот сюжет? Опять разъяснение дает святоотеческое слово. Цитата. «Прекрасно у нас и вчера блистало и сияло все светом, каким наполнили мы и частные дома, и места общественные, когда люди всякого почти рода и всякого звания щедрыми огнями осветили ночь в образ великого света, света, каким небо сияет свыше, озаряя целый мир своими красотами, света примирного, который в ангелах, первой светлой природе после первого естества и из него источается, и света в Троице, который составлен всякий свет от неделимого света, разделяемый и украшаемый». Конец цитаты. Как видим, уже в конце IV века богословское значение праздника и высокие слова, которые описывают значение этого события, и проповедь о свете, проповедь о радости – все это было найдено. Однако иконография, то есть изображение этих слов, было очень непростой задачей. И спустя несколько столетий изобразительное искусство наконец находит те адекватные формы, в которых может передать высокие проповеднические слова. Иконография воскресения в виде сошествия в ад в 10, 11, 12 и последующие столетия получила большое распространение. Обычно в изображение входят еще вот какие детали. В пещере ада изображаются сорванные с петель двери, запоры, железные верии, то есть веревки. Рядом с Христом изображается Иоанн Предтеча со свитком в руке, указывающий на Спасителя, ибо он и в аду проповедовал о пришествии Христа. В палеологовскую эпоху, это 13, 14, 15 века, воскресение Христово претерпевает некоторые изменения. Сцена изображается более порывисто и динамично, вводится большое число персонажей, в гробах изображается множество воскрешающих людей в саванах, таковы росписи церкви в Сопочанах в Сербии. А в Константинопольской церкви Кахрия-Джами, украшенной мозаиками в начале XIV века, воскресение помещено в конхе апсиды Параклесиона, небольшого церковного предела, расположенного к югу от основного объема храма, где предполагалось захоронение строителей этого храма. Представленный иконографический извод получил самое широкое распространение в искусстве XIV-XVI веков. Христос, стоящий на сорванных дверях ада, в миндалевидном сияющем ореоле, обеими руками держит Адама и Еву, стоящих в саркофагах. Справа за Евой стоит Авель с пастушьим посохом, за Адамом слева цари и пророки. Эта схема повторяется в многих храмах Византии, Балкан и Древней Руси. Литературной основой композиции «Сошествие в ад» являются апокрифические тексты, среди которых наиболее полное отражение в иконографии получили Евангелие Никодима и слово Евсевия о сошествии в ад Иоанна Предтечи. Евангелие Никодима составлено от лица воскресших сыновей Симеона Богоприимца, которые, как и все ветхозаветные праведники, находились в аду и были свидетелями предшествовавших событий и самого сошествия в ад Спасителя. Ад в этом повествовании действует как персонаж, переговаривающийся с сатаной. Воскрешение Лазаря встревожило ад, опасавшегося, что Христос, воскресивший четверодневного мертвеца, сойдя в ад, разрушит его темницы. Ад решил не впускать Христа и укрепил железными веревками свои двери. Сошедший в ад Спаситель сорвал двери ада, сокрушил все запоры и осветил темные от века пространства. Перечисляя пророков и праведников, бывших в аду, автор рассказывает и о том, что происходило в раю во время воскресения Спасителя, о том, как Христос вручил крест разбойнику, о разговоре с ним Еноха и Илии, живыми взятыми в рай. В слове о сошествии в ад Иоанна Крестителя рассказывается также о проповеди, которую Предтеча Христов принес в мрачные обители, о неприятии этой проповеди грешниками и о радости праведников. Диалоги Предтечи с пророками находят отражение и в надписях на иконах, а именно на свитках, которые держат в руках пророки. Однако было бы ошибочно считать, что создание этой иконографии происходило следующим образом. Художники читали апокрифические тексты и затем, произвольно выбирая те или иные моменты повествования, изображали их на иконах. Нет, дело происходило не так. Апокрифические тексты, прежде всего, были литературным источником для авторов богослужебных песнопений. И таким самым знаменитым автором, который оказал колоссальное влияние на развитие иконографии, был Иоанн Дамаскин. Его пасхальный канон и тексты богослужения Великой Субботы явились той литературной основой, на которую опирались художники, создавая иконографию «Воскресения Христова». В конце XIV века иконография Воскресения, основанная на апокрифических повествованиях, обогащается мотивами, почерпнутыми из аскетической литературы. В ореоле вокруг Христа изображаются ангелы со светильниками с надписями добродетелей и с копьями, которыми они поражают демонов в пещере ада. Над демонами написаны названия пороков, побеждаемых соответствующими добродетелями. Над ореолом, окружающим Христа, изображены ангелы с крестом. В пещере – ангелы, связывающие сатану. Таким образом, воскресение Христа означает победу над смертью и ее причиной – грехом. Количество персонажей еще более увеличивается. Эта композиция повторяется в ряде икон XIV-XVI веков, например, на иконе Дионисия из Ферапонтового монастыря 1502 года. В XVII веке под влиянием западноевропейских образцов получает распространение усложненная иконография Воскресения, в которой помимо сошествия в ад изображается восстание Христа от гроба и целый ряд сцен от страстных эпизодов до Вознесения. Можно сказать, что развитие иконографической мысли возвращается вспять. Как и в ранневизантийских памятниках, на первый план выходит историческое повествование. Христос, окруженный орелом славы, изображается дважды – над открытым гробом с пеленами и сходящим в ад. На таких иконах обычно изображается Христос, стоящий над гробом. Вниз к вратам ада устремляется сон ангелов. Из ада выходит множество людей, среди которых Адам и Ева. Христос, держа одной рукой Адама, другой указывает вверх на райские врата. Сон праведников, многие из которых держат развернутые свитки, сплошным потоком двигается к райским чертогам вслед за крылатым Иоанном Предтечей. В раю благоразумный разбойник перед Енохом и Илией. Вокруг разбросаны сцены. Распятие, положение во гроб, явление ангела женам, явление Христа Мариям, Петру пустого гроба и многие другие. В дальнейшем иконография «Сошествие в ад» вытесняется с композиции «Восстание от гроба». Следуя западноевропейским гравюрным и живописным образцам, художники изображают обнаженного Христа в припоясании с флагом в руке, парящего над гробом в окружении облачного сияния. Таков целый ряд икон XVII и XVIII веков, происходящих как из московских, так и из многих провинциальных церквей. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До новых встреч. До свидания. Православная икона. Смысл, иконография, история.
У нашего микрофона кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, научный куратор редакции искусства православной энциклопедии Нина Валерьевна Квлевидзе. Объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж». В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Нашу программу завершает проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова «В неделю о блудном сыне».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще одна седмица прошла, приближающая нас к замечательному времени Великого Поста. И сегодня такое сочетание памяти трех святителей и недели о блудном сыне. Повествование удивительное, замечательное, над которым надо размышлять долго и много. О блудном сыне мы много раз об этом говорили, в разных аспектах, и с одной или с другой стороны рассматривали. И не буду я сегодня вам повторять. Хочу обратить внимание только на одно очень важное место в Евангелии, связанное с этим. Когда было тяжело заблудшему сыну, когда было совсем плохо, дошел он до отчаяния, что произошло, как мы слышим в евангельском чтении? Он сам себе сказал, сколько людей, сколько слуг и рабов имеют нормальное, спокойное обеспечение у моего отца, а я здесь голодом гибну, от голода погибаю. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. И он продумал всю программу, что он ему скажет. На это мы мало обращаем внимания. А это очень и очень важная вещь. Прежде чем человек что-то сделает, он должен внутренне продумать, будь то добро, будь то зло, будь то доброе дело или грех. И вот это внутреннее продумывание, оно потом приводится в исполнение человеком. А когда он сам что-то думает, и только тогда он может включить действие, пойти и сделать это. И вот есть такая пословица: «Добрыми намерениями выслана дорога в ад». Эти слова неправильные, они пессимистические, они такие слова, которые гасят всякое желание сделать доброе дело. А в церкви не так. Мы слышим и замечаем и читаем слова Иоанна Златоуста: «И Бог намерение целует», то есть приветствует. Намерение приветствует. И вот для этого это Евангелие и читается в это воскресенье. Если ты не можешь избавиться от греха, если тебе трудно, если тебе очень тяжело, то посмотри на блудного сына. Он сказал сам себе и потом осуществил. Вот ты своими грехами возьми и скажи: не буду больше грешить. И решись на осуществление этого дела. И принято в церкви совсем не так, как пословица о дороге в ад. Спросил в отчаянии молодой монах: что мне делать? Я хочу не грешить, а грешу. Хочу не грешить и грешу. Что делать? И старый опытный монах сказал ему: сколько ты не упадешь в грехе, вот столько и вставай. Трудно, но вставай. Кайся, снова грешишь и снова вставай. До каких пор, сказал молодой монах. И старый сказал монах: до самой смерти. Господь увидит твою борьбу и твое желание и стремление исправиться и даст тебе силы. И больше того, если ты хочешь исправиться и не грешить, то ты должен на опыте убедиться, что ты не можешь ничего такого сделать. Ты не можешь. И тогда опытные монахи говорят, вот это и есть начало спасения. Когда ты понял, что ты ничего не сможешь, тогда у тебя будет сокрушение сердечное, смирение и просьба: «Господи, ими живи судьбами, спаси меня, недостойного раба твоего, ты меня воздвигни, я не могу, сколько ни пробовал, не получается». Вот урок из сегодняшнего евангельского чтения. Намерение должно быть неустанным и без отчаяния, и без скорби, что я ничего не могу. Да, конечно, ничего не можешь. Но попроси у Бога, но сражайся, до конца сражайся, чтобы избавиться от этих грехов не своими силами, а силой благодати Божией. Второе. Сегодня память трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Мы особенно чтим этот день. К сожалению, сейчас меньше стали чтить, потому что первый храм на Трехсвятской горке, который построен Киприан, митрополит, был посвящен трем святителям. Поэтому горка называется Трехсвятская. Почему так? Люди, которые какое-то имеют образование, какую-то любовь к науке, любовь к творениям святых отцов, они восхищаются, радуются, переживают, любят творение этих святителей. И святитель Киприан такой же был и так же восхищался, как и те люди, которые немного понимают, что эти святители делают, что они сделали для всего мира. Их называют великие учители и святители, вселенские учители и святители. Как мы можем их узнать? 10 дней в году совершается литургия Василия Великого. Здесь читаются молитвы, написанные Василием Великим. Мы стоим на службе, специальное пение, особенный напев литургии Василия Великого. Мало, очень мало. Но что же делать? Хотя бы Василий Великий, хотя бы литургия. Иоанн Златоуст. Каждое воскресенье, каждую службу совершается литургия Иоанна Златоустова. Это не его авторство, что он взял, сам сочинил. Это его редакция древней антиохийской литургии. И даже можно, если внимательно всмотреться в текст, заметить галочку, вставленный текст Иоанном Златоустом. То есть там текст шел такой, а Иоанн Златоуст сделал такую вот редакторскую правку, которая до сих пор в текст и не внесена. Она через запятую читается у нас паче же, то есть лучше так бы сказать. Это рука Иоанна Златоуста. Удивительное дело. Поразительное. Даже до сего дня мы можем наблюдать редакторскую правку самого святителя. Григорий Богослов. Кто? Это святитель, который удивительный был и богослов, и учил великолепно о единосущии Отца и Сына. И множество людей от неправильной веры вернул в православие, в Константинополе. Какие его службы? А службы его нет, литургии. Но когда мы слышим песнопения церковные, то многие из этих песнопений восходят к словам Григория Богослова. «Христос рождается, славите! Христос с небес речите!» Это из проповеди Григория Богослова. И множество других. Можно посмотреть его творение и увидеть, как интересно. Григория Богослова цитировали и воспроизводили позднейшие песнотворцы. Его словами насыщено наше церковное богослужение. Как это замечательно и удивительно. Как сказал один архимандрит Псково-Печерского монастыря, вещие слова. Он сказал: наступило время, когда большие и толстые книги уже не читают. Эти книги можно даже не издавать. Объясню. Много лет хотел попросить, чтобы человек прочитал завещание Соловецкого узника. Один молодой человек. Книжку подарил, спрашивал. Нет, некуда, 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 некуда. Что я сделал? Я взял и эту же книжку по электронной почте, послал в виде файла, и он сразу прочел, моментально, вот прямо с экрана, и написал ответ: «Ой, как хорошо, мне понравилось». Вот молодые люди только так могут. Им никто никогда не заставит открыть книгу Иоанна Златоуста, хоть умри. Но если, это я говорю для молодых, если кто-то, любящий Иоанна Златоуста, возьмет и нарежет кусочки из толкования Иоанна Златоуста на Евангелие и в интернете на сайт кусочками помечал бы, читалось бы, по инерции читалось бы, открыли сайт и прочли автоматически. Это большая польза. Мне приходится книги издавать, и когда я ищу места Священного Писания, это скрытые цитаты, автор сказал из пророка Исаии, а он не уяснил, откуда. И вот я это помню, эту фразу, а откуда, надо найти в справочнике, в электронном справочнике. И вот два слова я набираю, чтобы по симфонии, по указателю найти это место. Выскакивает на экране это место, я читаю и восхищаюсь в восторге. Как же сильно сказано. И дальше мой взгляд скользит дальше, 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 дальше. Я поймался на том, что я прочел целую половину книги пророка Исаия. Просто я одну фразу хотел посмотреть, и потом не мог удержаться, полкниги Исаии прочел. Вот, может быть, надо молодым людям сейчас вот так творение наших святителей как бы заинтересовывать, подавать маленькими отрезками, может быть. А скажете, а если у вас нет компьютера? А тогда, может быть, надо делать небольшие листочки, совсем небольшие, тоже из чтения или на воскресное чтение и толкование Иоанна Златоуста или из Василия Великого, небольшое, чтобы могли люди взять, почитать немножко. Потому что скорбь очень большая. Мы каждый год празднуем, мы каждый год говорим о святителях, а вряд ли кто открывал книгу святителя. И ни того, ни другого, ни третьего. К сожалению, так вся жизнь и пролетает. И мы в своей жизни не успеваем узнать, кто же эти великие святые отцы, святители, молитвенники за нас грешных. Если бы человек мог быть активным и деятельным на нашем приходе, один даже или два, они могли бы взять на себя, допустим, раз в две недели собрать людей, которые хотят послушать, и прочитать хотя бы самые интересные места, самые вкусные места, самые замечательные места из Василия Великого, из Григория Богослова, из Иоанна Златоуста. Но для этого нужно иметь мощную самоотверженность, любовь, энергию и силу, чтобы быть настоящим двигателем. А вот с двигателями у нас плохо. Мало кто может взять и своей энергией, и молитвой, и помощью Божией вот это дело сделать. К сожалению, на приходе у нас нет таких людей, которые могли бы активно двигать и быть движителями для не только духовной жизни, вот церковной, вот что святых отцов почитать. К сожалению, нет и не ожидается. Это скорбно, но ничего не сделаешь. Остается только хотя бы короткую молитву вознести. Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанне Златоусте. Не можем мы ни читать, ни понимать, и не углубиться в ваше творение, что было вполне доступно среднему человеку Старой Руси, среднему человеку, который не в телевизор погружался с головой, а зажигал лучину и читал книгу Иоанна Златоуста «Беседы», «Маргарит» называлась эта книга, и читал со слезами и с радостью, и переписывал, и раздавал своим друзьям эти действительно слова жизни вечной. К сожалению, это время прошло, сейчас его нет. Господи, научи нас решимости блудного сына и неустанности в стремлении ко спасению, чтобы не отчаивались мы в своем спасении, несмотря на то, что много раз пытались это сделать. Помоги нам в этом. И святители великие, учители вселенные, мы тоже к вам обращаемся, но не можем мы усвоить вами написанное. Не читаем, жизнь пролетает в стороне. Но мы помним хотя бы то, как вы учили наших предков русских. Помолитесь о нас, даже тех, которые не могут прочесть хотя бы одну страничку ваших творений. В нашем простоте и смирении просим простить за это, святители, великие и учители вселенские. Мы кланяемся и хотя бы пропоем сегодня после литургии величания. Хотя бы это примите от нас, это самый маленький дар почитания и восхищения в ваших творениях. Господи, помоги нам достойно встретить Великий пост и ни в коем случае не пропустить вот это желание «встану и пойду к Отцу своему». Надо встать и пойти. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троице Голенищево, в неделю о блудном сыне.